слушать здесь.
Дом, который построил джаз. Вид сбоку.
Всем привет! У микрофона Андрей Соловьев. Пару недель назад мне в руки попала солидная коробка дисков с ретроспективой творчества саксофониста Эрика Долфи. Начав понемногу прослушивать пластинки, я вдруг понял, что практически не обращался к творчеству этого артиста с самых что ни на есть виниловых времен. Да и в те годы в поле внимания оказывались совместные работы Долфи с Орнетом Колманом, пресловутый альбом «Фри Джаз», и с Чарли Мингусом. Про записи с Мингусом сейчас говорить, пожалуй, не буду, это слишком большая тема. Да к тому же, выходящая за рамки формата рубрики «Вид сбоку». А вот что касается колмановского фриджаза, то тут я укрепился в мысли, что это гениальная и ни на что не похожая пластинка совершенно неожиданно, и уж, конечно, не по воле ее создателей, сослужила какую-то медвежью услугу, если не самому джазу, то, по крайней мере, его социальному восприятию и осмыслению. Поясню, что я имею в виду. Колман к моменту записи двойного квартета уже был близок к тому, чтобы сформулировать идею гармолодики, которая предлагала бы платформу синтеза джаза, академического минимализма и музыки неевропейских профессиональных традиций. Долфи, со своей стороны, основываясь на богатом опыте импровизирующего исполнителя, подошел к тому же, чем в свое время увлекался Оливье Мессиан, к концепции расширения музыкального языка на основе моделей птичьего пения. Сесил Тейлор, Билл Диксон, Сан Ра и другие пионеры новой музыки вынашивали свои планы, и тут, как гром среди ясного неба, прогремел этот самый фри-джаз. Несомненно, это было ярчайшее событие в истории авангардного джаза. Но после того, как этот залп был дан, подавляющее число относительно далеких от музыки, но активных в социальном плане людей навсегда определили для себя новый джаз как музыку свободы. И именно это определение стало главной доминантой его развития. Иначе говоря, с этого момента авангардный джаз занял в культуре особую нишу, и каждый новый виток его развития просвещенный слушатель расценивал с точки зрения поиска новых степеней и измерений свободы. А Долфи, принимавший участие в записи легендарной пластинки, в то время думал совсем о другом. Вот что он сам говорит о своих поисках нового музыкального языка. «Дома в Калифорнии, — вспоминает музыкант, — я играл, и птицы начинали свистеть вместе со мной. Я сразу прекращал то, что играл, и присоединялся к ним». Далее он подробно рассказывает, как птичьи трели были записаны, а затем замедленно воспроизведены. Замедленный звук птичьих голосов был похож на звук флейты, и наоборот, ускоренная запись симфонического флейтиста была похожа на птичьи трели. «И главное, что меня поразило, — продолжал Долфи, — это то, что птичьи ноты находятся между нашими нотами. Ты хочешь сыграть что-то похожее на них, например, что-то между фа и фа диез, приходится или опускаться, или подниматься на четверть тона, и вот ты играешь, и это получается. Хочется что-то из этого сотворить. В индийской музыке есть нечто подобное, разные гаммы и четверть тона. Не знаю, как вы это обзовете, но это прелестно». Конец цитаты. А джазовый ветеран Джо Макфи так вспоминает о том впечатлении, которое произвели на него в свое время эксперименты Эрика Долфи. «Я открыл для себя его музыку почти одновременно с музыкой Колмана или чуть раньше, когда увидел его в Village Gate в Нью-Йорке в 1962-м. Я вышел оттуда немного сбитым с толку. Квартет Джона Колтрейна возносил меня к небесам. Музыка Орнета Колмана воспринималась легко, потому что она была основана на блюзе. Но музыка Эрика Долфи мне показалась самой заумной. И я не слишком понял тогда, что он хотел сказать. Однако, чем больше я ее слушал, тем больше она меня околдовывала. Если бы он прожил дольше, это могло бы развиться в некоторое новое направление в джазе. Среди музыкантов, появившихся после Долфи, я не вижу никого, кого можно было бы поставить с ним рядом». Конец цитаты. Одним словом, чем больше я сам слушал старые записи Эрика Долфи, тем больше понимал, что дорогая моему сердцу музыка могла бы пойти совсем по иному пути. Лучше это было бы для нее и для нас всех, трудно сказать. История... И история искусства, в частности, не терпит сослагательного наклонения. Это как у Фазилия Искандера, помните, Сандра вспоминает, как он в детстве встречал в горах будущего вождя народов и представляет, что было бы, скажи он вовремя отцу о человеке, который прошел по Нижнечегемской дороге. Возможно, вся мировая история пошла бы другим, во всяком случае не Нижнечегемским путем.
слушать здесь.